«Дневной дозор!» — прозвучал знакомый голос. «Зафиксировано нападение на темного! Выйти из сумрака!» Эдгар говорил жестко и без всякого акцента. Вот только про сумрак он зря вернул. Живые бились не в сумраке, а тигрице некуда было возвращаться. «Дневной дозор требует немедленного созыва трибунала», — зловеще сказал Эдгар. «А пока потрудитесь вызвать шефа ночного дозора». «Да он вас разгонит, как котят», — сердито сказал один из светлых магов. «Не разгонит», — отрезал Эдгар и указал на меня. «С ним не разгонит». «Неужели ты еще не понял?» Я еле успел уловить, как кто-то умело перетасовал силу в пространстве. А потом рядом возник смуглый мужчина с заострившимися чертами лица. Он был одет в пестрый восточный халат и посреди заснеженного бульвара выглядел да нельзя нелепо. «Я уже здесь», — буркнул он, уныло созерцая поле недавней битвы. «Гессер», — оживился Эдгар, — «здравствуй. В отсутствие шефа тебе придется объясняться передо мной».
«Перед тобой», — Гессер искоса глянул на эстонца, — «много чести».
«Тогда перед ним». Эдгар пожал плечами и поежился, словно замерз. «Или тоже много чести?»
«Перед ним объяснюсь», — сухо сказал Гессер и повернулся ко мне. Взгляд его был бездонным, как вечность. «Убирайся из Москвы», — сказал он почти без эмоций. «Прямо сейчас. Садись на поезд, на помело, к черту в ступу, и убирайся. Ты уже двоих убил».
«По-моему», — заметил я как можно миролюбивее, — «только что пытались убить меня. А я всего лишь оборонялся». Гессер повернулся ко мне спиной. Он не желал слушать. Он не желал говорить с темным, навсегда отправившим в сумрак одного из его лучших боевиков. Точнее, одну.
«Пойдем отсюда», — велел он своим.
«Э-э!» — взвился Эдгар. «Это преступники! Никуда они не пойдут, именем договора!» Гессер вновь повернулся к эстонцу.
«Пойдут, и ничего ты не сделаешь. Они под моей защитой».
Я всерьез ожидал взлета на очередную ступеньку. Потому что даже моих теперешних способностей хватало, чтобы понять, с Гессером мне пока не тягаться. Он меня разотрет. Не то чтобы без труда, все-таки я успел забраться по призрачной лестнице силы достаточно высоко, но разотрет. Но ничего не случилось. Наверное, время стычки с Гессером еще не подошло. Эдгар жалобно взглянул на меня, кажется, он возлагал на меня большие надежды. Светлые скользнули в сумрак, подхватили останки погибшей соратницы и канули ниже, на второй слой. «Все». «Я действительно не могу его остановить», — виновато сознался я. «Прости, Эдгар».
«А жаль», — сказал эстонец одними губами.
В офис дневного дозора меня довезли на неизменном БМВ. И вот еще что. Впервые в Москве я почувствовал себя усталым, но по-прежнему свободным. Расплата за силу, я плохо запомнил, как меня довезли, подтолкнули к лифту, привели в кабинет, усадили в кресло, сунули в руки чашечку кофе. Как ноют натруженные мышцы, так ныло сейчас все мое естество, что совсем недавно повелевало силами сумрака. Грамотно все-таки я отбился. Светлые надолго запомнят это столкновение. И ведь нападали не детсадовцы. Обоих светлых я оценил не ниже, чем первым уровнем силы. «Пни аналитиков», — велел Эдгар кому-то из подручных. «Я хочу, наконец, разобраться, что происходит». Я взглянул на него, и Эдгар понял, что я прихожу в себя. «Рассказывай», — предложил он. «Зов», — сказал я хрипло и закашлялся. Попробовал хлебнуть кофе, обжегся и зашипел от боли. «Зов», — сказал я, когда снова был в состоянии говорить. «Они накрыли меня во сне». «Зов?» — удивился Шагрон, сидевший, как и я, в кресле за соседним столом. «Светлые не пользовались им лет 30». «Тебя накрыли зовом в здании дневного дозора?» — недоверчиво переспросил Эдгар. «Однако. И что, больше никто ничего не заметил?»
«Нет. Это был тонко и виртуозно наведенный зов. Кажется, его маскировали под естественный фон жилых этажей.
И ты подчинился?
Конечно, нет. Я снова попробовал отхлебнуть кофе, на этот раз удачно. Но я решил проследить, что светлые затевают.
И никому не сказал. Эдгар балансировал на грани недоумения и недовольства. Авантюра.
«Если б я потащился на зов с подмогой, меня бы раскололи в секунду», — пояснил я.
«Нет, идти надо было одному и без прикрытия».
Я и пошел. На Страстном меня попытались взять, пришлось отбиваться. Тигрицу я раза три швырял и убеждал прекратить, и только потом уже ударил всерьез. Эдгар немигающим взглядом глядел на меня.
«Темная ты личность, Виталий», — сказал он.
«Темная», — с удовольствием подтвердил я.
«Темнее не бывает».
«Ты маг вне категории?» — спросил он.
«Увы», — я развел руками осторожно, чтобы не расплескать кофе. «Иначе я не отпустил бы Гессера».
Эдгар побарабанил пальцами по столу, нетерпеливо косясь на дверь.
«Ну что там аналитики?» — пробормотал он.
Дверь открылась. На пороге возникла собранная женщина средних лет, ведьма, и двое мужчин, маги.
«Здравствуйте, Анна Тихоновна», — поспешил поздороваться Шагрон. Он вроде бы был посильнее ведьмы, но при этом ее побаивался. И правильно делал, конечно. У силы ведьм несколько другая природа, чем у силы магов. И напакостить даже очень сильному магу ведьма может легко.
Эдгар только кивнул.
«Это он?» — спросил один из магов, глядя на меня.
«Он, Юра».
Юра был старым и сильным магом, я это понял сразу же. Понял и то, что Юра — это не его имя. Такие настоящее имя хранят на неимоверной глубине, вовек не добраться. И правильно, если тебе по-настоящему дорога свобода.
«Присаживайтесь, Анна Тихоновна», — Шагрон уступил ведьме свое кресло, а сам отошел к магам, облюбовавшим широкий подоконник.
«Эдгар», — сказала ведьма, — «светлые пошли ва-банк. Такого беспредела они не устраивали с 49-го года. У них должны быть на редкость серьезные причины, чтобы нарушить договор».
Эдгар пожал плечами и коротко пояснил. «Коготь Фафнера».
«Но у нас его нет», — с нажимом произнесла ведьма. Выразительным взглядом обвела всех присутствующих.
«Или это не так?»
Шагрон поспешно замотал головой.
«Похоже, у него когда-то были стычки с ведьмой, и вышел он из них вовсе не победителем».
«Тетка еще та».
«Коля?»
Второй из пришлых магов достаточно спокойно ответил.
«Нет.
Да и вопрос, нужен ли он нам?»
«Вас не спрашиваю», — буркнула ведьма Эдгару и Юре. И только потом взглянула на меня.
«Анна Тихоновна», — сказал я проникновенно.
«Анна Тихоновна», — сказал я проникновенно. «О существовании когтя я узнал вчера, и большую часть времени с того момента проспал».
«Зачем ты в Москве?» — жестко спросила она.
«Сам не знаю», — подтолкнула что-то.
«Езжай».
Я и приехал. Не успел с поезда слезть, влив в историю с вампиршей и ночным дозором. С корабля на бал, можно сказать.
«Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю», — подал голос маг Юра, — «это предназначение. Это объясняет все. И возросшую силу, и историю с пропажей когтя, и поведение светлых. Они просто пытаются его устранить или хотя бы изолировать, пока коготь не попал к нему в руки. Ибо потом будет просто поздно».
«Почему же они не задействовали свою волшебницу?» — спросил Эдгар, снова чуть заметно растягивая гласные. Видимо, акцент проявлялся у него только в моменты волнения и концентрации на чем-нибудь другом, помимо собственной речи.
«Да и Гессер вмешался только в критический момент», — вставил Шагрон. «И то лишь прикрыл отступление».
«Кто знает?» Ведьма снова пронзила меня взглядом.
«Возможно, они просто не успевают за ним?»
«Меня Виталием зовут», — подсказал я.
«Очень приятно».
«В самом деле, слышать в свой адрес этот, да он,
кому понравится?» Собеседники, похоже, пропустили мою фразу мимо ушей. Юра посмотрел мне в глаза и мгновенно прощупал. Я не стал заслоняться. Зачем?
«Хороший первый уровень», — объявил он. «Правда, с провалами. Еще вчера появлению среди нас такого мага я бы только порадовался».
«А сегодня ты что ли огорчаешься?» — фыркнула ведьма.
«Сегодня я воздерживаюсь от оценок. Светлые сорвались с поводка, а мы остались без Завулона. Гессер плюс та волшебница, да плюс Ольга, даже не в полной своей силе. Да еще Игорь, Илья, Гарик, Семен. Против них мы не выстоим».
«А у нас Коготь, и этот Виталий», — парировала ведьма. «Погоди. Да и Завулон имеет обыкновение появляться в самый нужный момент».
«Когтя у нас еще нет», — заметил Юра. «И где гарантии, что будут?» «Кстати, Коля совершенно прав. Что мы собираемся делать с когтем?» «Да, древняя и могучая сила, я понимаю. Но если с дуру ее пробудить, как бы нам не сесть мимо кресла?»
«А вот для этого потрудимся», — вкрадчиво сказала ведьма. «Эдгар, что аналитики?» Словно по заказу в дверь постучали. На пороге возник давешний повелитель ноутбуков по имени Галимар. «Есть!» — сказал он торжествующе. «Внуково! Рейс 1505 из Одессы. Дважды откладывался из-за непогоды, вылетел только что. Сядет через час 20 минут. Коготь на борту». «Так!» — вскочил Эдгар. «Оперативный штаб в аэропорт. Следить за погодой. Отсекать светлых. Их хреном, а не наблюдателя».
«Шеф!» — сказал Галимар с кислой миной. «Во Внуково уже 15 минут, как развернут штаб светлых. Учтите это».
«Учтем», — пообещала ведьма. «Но двинули». Все встали. Кто-то схватился за телефон, кто-то торопливо выгребал из сейфа заряженные амулеты, кто-то громко отдавал приказания персоналу. И только я уныло поставил на стол пустую чашечку из-под кофе. «А в штабе вашем хоть кормят?» — спросил я неизвестно кого. «Я уже сутки слюну глотаю».
«Потерпишь», — оборвали меня. «Давай вниз, и не вздумай снова самодеятельностью заниматься».
Странно, но именно сейчас самодеятельностью мне заниматься не хотелось совершенно.